Добрый день, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире радио «Аврора» открытые прения на тему роли, места и, в общем-то, судьбы Николая Николаевича Платошкина в общественно-политической жизни страны. Сторону обвинения представляет депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Федоров. Евгений Алексеевич, добрый день.
Здравствуйте.
Сторону защиты Павел Иванов, блогер. Добрый день. И политолог Михаил Синельников-Аришак. Михаил, здравствуйте.
Приветствую.
Евгений Алексеевич, ну раз уж сторону обвинения представляете вы, то первое слово и вам. Вопрос простой. Вас, условно говоря, подозревают в том, что именно вы инициировали то, что сейчас происходит с Николаем Николаевичем. Ну, собственно говоря, мы с вами в эфире это уже обсуждали, что вы там то ли депутатский запрос, то ли какие-то бумаги куда-то подавали. Давайте уточним сначала вот с этого момента.
Что именно это было? Я бы по-другому вас вопрос поставил. Правильно ли сделали, что арестовали Платошкина и возбудили против него уголовное дело? Потому что я его за полтора месяца до этого дела в публичном пространстве, и вы найдете это кучу роликов, предупреждал, что за эти действия его обязательно арестуют. И, собственно говоря, это и было мое заявление, и, естественно, средства, ну, правоохранительные органы смотрят каналы НОДА, поскольку они это наполовину являются нодовцами, и это очевидная вещь. А теперь по существу. Вот давайте, Платошкин говорит, что он там, грубо говоря, за Ленина, за Сталина. Вот давайте себе представим, что бы было, если бы в те времена, за два года до событий, приезжает человек, допустим, в другую страну, а он приехал в Россию в 2018 году, сразу получает миллиарды на раскрутку на телевидении, потом создает общественную организацию. А как вы думаете? Пятая колонна на нашем телевидении. Потом создает общественную организацию, есть, да? Которая под предлогом каких-то целей, там, социализма, хотя там нет обсуждения социализма вообще, вы его... формирует позицию подготовки свержения власти, о чем она открыто говорит, и формирует позицию так называемого верховенства международного права, то есть откровенно служит иностранной системе. Вот у меня в руках, пожалуйста, в руках его, например, ролик, ну, что-то он не открывается, но вы его найдете, где он прямо говорит, что считает, что в России должно верховенствовать международное право.
Я прошу дальше прощения, вы полностью ролик смотрели?
Дальше давайте посмотрим, а к чему он там... Вот. Вот он тут прямо говорит за верховенство международного права. А теперь посмотрим, к чему он призывал в контексте совершенно конкретного события в России, подготовки, по сути, революции национально-освободительной в виде референдума страны, революции сверху. Он призывал, чтобы, обратить внимание, тут надо правовой вопрос понимать, а он отлично это понимает. Он призывал голосовать против, то есть если бы народ проголосовал, как он призывал, против, за запрета на двойное гражданство, индексацию пенсий, запрета на защиту территории, то, естественно, все законы на эту тему должны были быть отменены, потому что воля народа выше. Таким образом, после этого, естественно, нашу территорию просто растащили другие страны. А теперь у меня вопрос, при Сталине или при Ленине, что бы с ним и с его организацией сделали? Я могу, забегая вперед, сказать, расстреляли бы. И организацию, хоть мне 500 тысяч, хоть 10 тысяч человек, просто отправили бы на строительство каналов и валить лес. Но это очевидно. Сегодняшнее наше государство такое, оно мягкое, доброе, всего лишь домашний арест. Но содержательно, конечно, он враг государства. Конечно, он сепаратист. Конечно, он шпион, я имею в виду в терминологии Даля. Я там видел интерпретации юристов его, да, в терминологии Даля. Шпион это иностранный лазутчик. То есть человек, приехавший в другую страну для осуществления действий, так сказать, по нанесению ей вреда.
Евгений Алексеевич, так депутатский запрос все-таки был?
Да, вот. А уже конкретику его взяли вот за попытку организации свержения власти, правильно там следователи написали, и попытку организации поддержки грабежей в Москве. Вот один из его роликов.
Да, ну, плохо слышно, я думаю, что...
Евгений Алексеевич. Для отправки в Москву на массовые митинги
с требованием отставки правительства.
Да, да, я слышал этот ролик, мы его включали.
Да, то есть его организация, созданная недавно, занималась подготовкой, то есть закупкой оружия.
Евгений Алексеевич, есть подтвержденные факты?
И подготовкой участия в олигархическом мятеже и антигосударственном мятеже в Москве. Вот и все. За этого, собственно, его так мягко и взяли. А понятно, что поскольку антироссийские действия у нас в законе пока не прописаны, надеюсь, они, конечно, будут прописаны позже. И сейчас уже пошел закон о борьбе с сепаратизмом после референдума народа и все остальное. После чего, естественно, его организация будет, ну, верхушка пересажена за это, очевидно для меня. То есть мы идем стандартным историческим путем. Защищаем свое отечество. Он враг отечества. Попал в тюрьму. Кого это удивляет? Так и должно быть. Я вам открою секрет. Такого рода курс на избавление от врагов отечества после референдума будет многократно усилен. Это называется чистки. Они были в нашей истории многократно. От Ивана Грозного до Сталина и Ленина.
Все здорово.
Вот общая логика
подхода. Мы можем уже от истории перейти к дню сегодняшнему. Евгений Алексеевич, а вот недавно, буквально вот на следующей неделе, прошли, так сказать, в Российской Федерации, в Москве, в Санкт-Петербурге, массовые беспорядки. Все прям как написано в статье. С уничтожением имущества, с погромами, с представлением опасности окружения, с разжиганием национальной розни. Вы уже послали депутатские запросы против тех бизнесменов, которые, так сказать, запрещали продавать товары определенной страны, которые поддерживали вот эти вот самые погромы, не эфические, которые могли бы быть, а которые вот уже состоялись. Вы направили, да, запросы?
Ну, во-первых, я депутатского запроса в отношении Платошкина не писал.
Так,
еще раз, это было публичное обращение, это раз, потому что я все-таки полковник, офицер и участник войны, и я считаю, что врага надо уничтожать открыто и в лоб.
Евгений,
в отношении погромщиков, которые пытаются защитить олигархов Грудинина, этого самого, как Фургала. Очевидно, это олигархи второго уровня. Посмотрите на завод.
Я про наших московских представителей, например.
Я говорю вот о них.
В отношении я говорю про те погромы, которые уже были. Вот только что в Москве прошли массовые беспорядки в рамках армяно-азербайджанского конфликта. Они уже прошли были массовые беспорядки.
Ну, мы их ожидали. И в отношении них там около 30 человек арестовано. Все нормально, правоохранительная система.
Да, только никому почему-то не вменяются массовые беспорядки, вменяются, так сказать, хулиганство, вменяется несоблюдение миграционного законодательства. И там, по-моему, всего трое арестовано, тех, кого удалось взять, что называется, по горячим следам. Но было масса призывов в социальных сетях. Были ролики, которые продолжались во время массовых беспорядков, да? Вот. И сейчас вы нам называете... Да, были определенные бизнесмены. История Фурцити, когда были, сказать, блокированы товары одной страны, что спровоцировало конфликт, явилось одним из его запалов. И почему-то вот этот процесс, который вот только что шел параллельно, от вас остался в стороне. Вы сейчас говорите Платошкин, Фургал, сказать, и так далее. А вот эти, вы как-то отреагировали, как полковник, подождите, как депутат Государственной Думы?
Секундочку. Давайте мы определим, все-таки с точки зрения закона, разные преступления есть. У нас в тюрьмах сидит 500 тысяч человек, и они сидят за разные преступления. В данном случае, конечно, Платошкин поднял антигосударственное направление деятельности. То есть он, конечно, опаснее любых вот этих вот азербайджанцев, которые просто реально пересажают, и их нет. Его задача была, представляете, он... несколько тысяч человек
трогать национальных бизнесменов, которые устраивают на территории Российской Федерации массовые беспорядки, вы не желаете по каким-то причинам, а вот кошмарить социалиста Платошкина — это, на ваш взгляд, самое то. Ладно, хорошо, я принимаю.
Вы задали вопрос, я все-таки отвечу, да? Может быть, еще раз говорю.
Вы направили запросы?
Речь идет о разной качестве и идеологии преступления.
Нет,
Платошкин
нет, массовые беспорядки, которые состоялись в Москве
и Санкт-Петербурге. Не понимают.
Платошкину вменяется одна из статей, которая вменяется
Платошкину. Да, я про это и говорю.
Это массовые беспорядки. Я вам говорю. Не о гипотетических массовых беспорядках, которые мог бы поднять Платошкин, а вот о тех, которые только что состоялись. Вы отреагировали?
Еще раз вам отвечаю. Вот понимаете, вопрос идеологии, он важнее. Платошкин создает идеологию уничтожения Отечества.
То есть, поэтому если бы в этих беспорядках здесь, конкретные женщины, мужчины, это дети, подростки были сейчас, бы побиты, избиты, убиты, это было бы не так важно, да?
Сейчас я скажу, как это выглядит. То есть, вы прошли мимо криков «помогите, насилуют», но зато увидели, как кто-то посмотрел на какую-то девушку. Хорошо, вернемся конкретно. Вы же у нас только правду и конкретику. Вот. В частности, вы конкретно сказали, что Платошкин у нас, цитирую ваш по ресурсу вашему интервью, который вы дали «Беларусь.Инфо», вы сказали, что Платошкин агент ЦРУ, и, сказать, методичку ему написали в Госдепе. Значит, смотрите, в Соединенных Штатах Америки 17 разведывательных сообществ, да? Вот, в том числе там у них есть своя разведка, даже у таких, сказать, департаментов, как там Министерство энергетики и так далее, и так далее. Но вы сказали конкретно, вы же не любите, как бы, демагогию, да? Вы сказали конкретно, Платошкин агент ЦРУ. В связи с этим у меня к вам конкретный вопрос. А почему именно Ленгли? А почему, допустим, не АНБ? А почему не дипломатическая контрразведка Госдепа? Вы конкретно сказали, Платошкин, агент ЦРУ, никакой демагогии. Скажите, пожалуйста, у вас есть доказательства, что Платошкин именно агент ЦРУ, именно ЦРУ?
Доказательствами и всем занимается следствие. Давайте же дождемся, когда он будет на суде осужден. Кстати, он не отрицал даже в том числе в своих выступлениях, что он служит Соединенным Штатам Америки.
Это
он
ложь.
Говорил о другом,
это
о, ложь. О своих этих самых, о своих каких-то там роликах. Еще ролики — это только часть процесса. Он создал организацию, которая, задача которой — удар по Российской Федерации, борьба с Россией, олигархическую организацию, задача которой — остановить национально-освоительную революцию. То есть, с точки зрения истории, он контрреволюционер.
Прекрасно.
Который приехал 2 года назад,
я
получил гигантский миллиард.
Кстати, на
выборы и на организацию.
Можно я вам расскажу?
Я же не в суде. Можно заниматься работой.
Конечно, суда, вы не на суде. Что вы? Ну, это не помешало вам, не дожидаясь ни следствия, ничего, сказать конкретно, что он агент ЦРУ. Вы же не стали дожидаться. Если бы вы сказали, Платошкин ведет противоположную деятельность, то все, 5-10. Но вы конкретизировали, что Платошкин, ладно, американский агент, он еще конкретно агент ЦРУ. Что же вы не дождались до суда и следствия? Но это ладно. Можно я вам расскажу? Можно я вам расскажу, как десантировался Платошкин? Я это очень хорошо знаю, с миллиардами, да? Я просто так уж получилось, что я участвовал в самом первой программе, на которой он появился на телевидении. Это была программа «Право голоса» на таком враждебном канале, как ТВЦ. Сказать, вел ее Роман Бабаян, там еще было, сказать, порядка 12 человек. И я прям вот видел, как, значит, подлетел вертолет, на парашюте к нам сбросили Платошкина с чемоданами денег, вот, и он сразу, значит, пошел направо-налево их раздавать. Мы, кстати, очень категорично разругались тогда с Платошкиным, там, по Бреттон-Вудской системе, но не суть. Смотрите, вот он организовал свое движение всего за 2 года, да? Вот, за ним идут люди, дай бог, чтобы всех так защищали, как защищают сейчас сторонники Платошкина. Вы свое национальное, так сказать, освободительное движение уже, по-моему, лет 10 оно существует. И как бы особо зримых результатов почему-то нет.
Подождите, а референдума не было. Референдума не было. Референдума никакого не было. У нас было голосование. Референдума не было. Референдума не было в Российской Федерации с 93-го года. Это натягивание совы.
80% граждан России проголосовали.
Только голосование было.
Нет, давайте так. То есть вы враги народа. Вы народ не хотите слушать. Вам 80% народа говорит, мы хотим свободы,
референдума не
независимости
было.
Отечества, а вы тут вдвоем и с Платошкиным пытаетесь бросить перчатку народу. У вас ничего не получится.
Евгений Алексеевич, вас референдума не было. Вы бы лучше объяснили, почему не было референдума. Почему не было референдума? И не надо угрожать.
Причем я вас и предупреждаю. Теперь по очереди вопрос. То есть НОД добился главного. Он добился, что на его сторону перешло 80% граждан России на референдуме. Теперь по поводу организации. Вот, между прочим, и шпионов, и агентов. Вот вы находитесь в студии «Аврора», и вот ведущий, я думаю, вам подтвердит, что еще полгода назад, когда я встречался с Платошкиным в этой студии, я ему публично сказал, что он агент Америки. Полгода назад, в глаза, он мне сказал, я, баба, подам на вас в суд. Было такое? Брал у меня даже адрес, где я проживаю. Было. Вот ведущий пусть подтвердит. Было такое? Было полгода назад. Что поменялось? Если человек враг, я ему в лоб говорю, как офицер, вы враг, вы будете уничтожены, продолжая борьбу с Россией и ее народом. Я это говорю и вот этим присутствующим. Вы враги.
Я правильно понимаю, если Платошкина...
И никуда вы не
делаете. Я правильно понимаю, что если Платошкина на суде оправдают, вы перед ним извинитесь.
Хватит.
Да
ваше время заканчивается.
Это мы услышали.
Народ побеждает.
Я правильно понимаю, что если Платошкина по суду оправдают...
Вы упомянули движение Платошкина и что он его организовал за 2 года. Конечно, если туда вогнали олигархи миллиарды, если
у него упоминаемость,
коллеги, вернее, вы не коллеги, а вражеские
кто
ребята,
конкретно...
да? Упоминаемость – это фактор организации, это не фактор популярности. Упоминаемость – это количество, сколько средств массовой информации упоминает какую-то личность. Так вот, упоминаемость у него на каком-то этапе превысила упоминаемости первых лиц российского государства. Это крутил российское телевидение и пятая колонна, то, про которую Путин сказал, помните, на встрече с Кулисиком, что вы агенты ЦРУ? Поэтому вот они крутили, это они дали миллиарды на создание организации, и Платошкин создал антироссийскую организацию. Именно в этом его, по сути, его обвиняют, по сути. А по форме, конечно, в экстремизме. И именно это удар по России, потому что организация – это не мнение человека, Сидорова, Иванова, Платошкина. Организация – это уже вызов российской власти и российскому народу. И он обманывал там людей, вот за счет этих денег американских или каких там влили. И эти люди, он делал из них врагов Отечества. И, конечно, это большая угроза. Все. И то, что эта организация сейчас существует для России – то это продолжение этой угрозы. Это значит, что Платошкина надо переводить с домашнего ареста, потому что он влияет на эти процессы, на серьезное наказание, как я и предлагал сразу.
Евгений Алексеевич.
Переводить его в тюрьму.
Евгений Алексеевич, если все-таки, давайте этот вопрос, наверное, больше к вам. Упоминаемость не может быть как бы прямым следствием того, что за что-то платят. Может быть, человек просто популярен, может быть, его идеи востребованы.
Значит, мы говорим об упоминаемости в средствах массовой информации. Вот меня туда не пустят, например.
Ну, перестаньте.
Может быть, Платошкин просто афористичнее и энциклопедичнее, чем вы? Вы не пробовали сравнить с точки зрения ораторства, логики и сказать прочее? Вернее, даже не вы сравнить, да, а как бы люди сравнивают. Я же не случайно говорил про ваш НОД, да, существующий 10 лет, и вот там с убедительностью у вас, у вашей организации очень большие проблемы, да? Вот, здесь человек стоял 2 года.
Граждан России убедили.
До этого вы можете скачать таким образом на хвост любому событию и сказать, что планета вернется благодаря НОД.
За референдум с комитетом конституционную реформу.
Значит, очень многие говорили, были недовольны, той конституцией, которая существует. Я конкретно аргументирую. был против. Я был за то, что Конституция в том виде 93-го года, которым она существует, она неправильна. Ее надо переписывать, но не так, как ее переписали. Но вопрос не в этом. Я правильно понимаю, суда еще не было, что если Николая Николаевича отпустят в зале суда, вы публично, демонстративно перед ним извините и признаете свою неправоту. За врага народа, за агента ЦРУ и так далее.
Нет, секундочку. Как давайте нет? По очереди ответим на ваши вопросы.
А там нет, вопрос как? Один был. Вопрос был нет, один. Вопрос вы был извинитесь, один. Если... Нет, до этого нет, была
конституция. Начните с последнего, минуты. Евгений Алексеевич.
Позвольте я вам отвечу на те тезисы и вопросы, которые вы обозначили. Итак, во-первых, за национальное освободительное движение после референдума 80% граждан России. И еще раз говорю, три фактора. Конституционная реформа, суверенитет, референдум. Только одна организация была за эти три фактора. Больше никого не было. Даже вы. Хотя я вас не знаю в публичной сфере. Ну, предъявите. Но я уверен, что даже вы эти три предложения как единое целое не выдвигали. Только НОД. Раз. Так что НОД сегодня это 80%. Надо понимать логику стандартного национального освободительного процесса в любой стране. И тут ничего личного. Второе. Упоминаемость в СМИ – это редакционная политика. За это платит бюджет страны и те, кто заказывает рекламу. Это конкретный организационный элемент. Это совещание по утрам у главных редакторов. И отсюда упоминаемость возникает. То есть его упоминаемость – есть государственная политика Соединенных Штатов Америки на территории России. Это второе. И пожалуйста, про сказку про наше телевидение, которое, значит, ищет таланты, нам рассказывать не надо. Мы наше телевидение здесь знаем за его 30 лет, как оно сложилось. И наконец, третье. Обвиняет его конкретно в экстремизме. Я ему предъявляю политическое, это не обвинение, а политическую оценку.
В экстремизме что он его шпион
иностранного государства. Будьте
корректны. Если его, вопрос в другом. Если суд его освободит, вы публично перед ним извинитесь?
Если суд не найдет доказательств его экстремизма, то и может быть освободить. Это не поменяет его как
врага. То есть вы не извинитесь, все, я не извинюсь.
Я за это извиняться не буду, потому что он враг Отечества.
Понятно.
Иностранный шпион. Понимание Даля. То есть иностранный лазутчик, а не занимающийся разведданными.
Евгений Алексеевич, давайте, Михаил, Евгений Алексеевич, давайте немножко не с того мы начали, давайте поменьше эмоций, давайте я по конкретике. Вы человек, полковник, да, вы сказали? Вот смотрите, 11 июня в интервью Демушкину, который сидел на моем месте, был задан вопрос, действительно ли вы написали заявление на Платошкина с целью его посадить? Вы сказали... Я бы не назвал это заявлением, это было открытое обращение, где я открыто предупредил, что за те ролики и призывы к грабежам в Москве и экстремизму его посадят. Правильно? Да. Хорошо, после этого в интервью Кириллу Рычкову, чуть позже, Кирилл Рычков спрашивает, это были бумаги или официальный депутатский запрос? Вы отвечаете. Это было письмо, то есть это уже не открытое обращение, вы сказали своим ртом, это было письмо, но просто в этом письме не содержалось требований его арестовать. Внезапно появилась некая бумага. Подождите. После этого в эфире
Белрус.инфо
вы заявили по этому поводу. Но мы направили его высказывание для анализа на предмет попадания под статью Уголовного кодекса. Никакое не звуковое письмо. Дальше вы говорите, если там найдутся основания, то естественно, я направлю материалы о привлечении его к уголовной ответственности и немедленному аресту. Даже было требование немедленного ареста. Евгений Алексеевич, в каком из этих трех интервью вы наврали в открытую своим слушателям, будучи офицером?
Секундочку, я всю правду сказал, нет. Все три факта.
Первый раз вы сказали, бумаг не было. В конце вы сказали, бумаги были. Это противоположные. Это не может быть одновременно. Вот смотрите, бумаги кому? Есть.
Кому бумаги?
Бумаги,
кому?
Следственные органы.
Такого там не было. Вот вы сейчас врете.
Чтобы у меня мы все записано, все ходы записаны. Органы. Куда вы направляли
бумаги? А мы направляли бумаги, как я и сказал, юристам для оценки его деятельности.
А
юристы
потом?
Подтвердили.
Так.
Да. То есть, грубо говоря, если вы имеете доступ к делу, то в деле моих бумаг нет. Хотя, кстати, могу и написать, потому что я понимаю, что он экстремист. Просто экстремизм – это дело следователей и специалистов, а я политик. Поэтому я ему предъявляю политические вопросы, а вопросы экстремизма ему предъявляют следователи.
То есть, вы сейчас говорите о том, что вы не вправе ему предъявить экстремизм? Вы не вправе ему
принадлежите. Потому что он очевидный экстремизм. Призывал во время грабежей Москвы ехать в Москву.
Вы не можете предъявлять что-то очевидное.
Задачу, которую он поставил. Поддержку этих грабежей и участие в экстремистской деятельности в Москве. Так и сказал, свержение власти.
Нет, зачем этого поедут не было.
Из регионов в Москву люди, когда в Москве грабят? Ну, естественно, помогать грабежам. Не полиции же помогать.
Евгений Алексеевич, но это же видно по его Евгений тексту. Алексеевич, я пытаюсь в этом вопросе занимать нейтральную сторону, но, тем не менее, вот тот самый ролик, который вот вы включали нам, я его тоже видел, да, и я могу сказать, что это, ну, буквально единственный ролик, в котором Николай Николаевич, ну, видимо, просто подзабыл добавить законные митинги и так далее. Ну, то есть человек в своих словах всегда был, ну, вот то, что называется политкорректен. И корректен в части, ну, того же самого закона. Ну, то есть мы же все его слышали, да, он во многих вещах, ну, если не заблуждался, то, скажем так, перегибал палку. Но вот прям экстремизма, давайте разберемся, я понимаю, что у слова экстремизм есть определенная четкая трактовка, но экстремизм это очень серьезный, вот ни к какому экстремизму-то Платошкин никогда не призывал.
Вот смотрите, еще раз говорю, я же вот с самого начала сказал, Платошкин наш враг отечества нашего и народа после голосования, подчеркиваю, враг народа, потому что была позиция народа о суверенитете, против которой он выступал и агитировал. Так вот он враг народа и отечества, потому что он проводит политику иностранной оккупации и защиты олигархов и иностранных оккупантов.
Но это же передёргивание.
Понимаете? Да. А экстремизм – это то, что, за что его схватили за руку. И схватил не я, хотя я сказал об экстремизме, и наверняка мои ролики про охранительную систему смотрела. То есть он, грубо говоря, подставился на экстремизме. Вот после тех законов, которые мы сейчас приняли, в том числе о защите территории, вы знаете, вот сейчас Совет Федерации, скоро президент подпишет, это после референдума, то ряд его слов уже подпадал бы под новое законодательство. То есть он как минимум там от 4 до 12 лет бы получил по новому закону, конечно, после изменения Уголовного кодекса. Но это то, чего выбрал народ, а куда движется страна. Это мы сейчас ему предъявить антинародную, антигосударственную деятельность не можем. Его поймали, как вы сказали, не то сказал, чуть-чуть обмолвился, ничего подобного. Мы, когда крутятся миллиарды в его поддержку, мы понимаем, что там ничего случайного,
тем более он профессионал. Это же недоказуемо.
Насчет миллиардов я должен
пояснить. Ничего случайного не бывает. Поэтому экстремизм – это метод. Его сажают за метод. А то, что он враг Отечества – это его политическая сущность. Я думаю, что история с ним закончится очень просто. Либо с ним договорятся, вот не будет оправдания, конечно, потому что он очевидный враг.
Это кто в нашем святом отечестве? Это кто в нашем святом отечестве договорится с судом?
Обратно к себе уедет в Америку.
Кто говорит?
Либо его обменяют на какого-нибудь там американского шпиона, то есть я думаю, что которого у нас посадили. То есть я думаю, он просто, грубо говоря, не приживется в стране, народ, который выбрал суверенитет, свободу и независимость Отечества.
Слава Богу, это не вам решать.
А то, что, еще раз подчеркиваю, у него организация – это усугубляющий фактор. Дай. Вот вы тут называете ему, там, люди верят. Это плохо. Это означает, что он такого уровня демагог и профессиональный враг.
Это означает, что он умнее, афористичнее, логичнее и энциклопедичнее, чем вы. Я вам сказать, напомню, экстремизм, у нас многие проблемы.
Это я вообще не оцениваю, потому
что... Это понятно, это не вам, это люди оценивают.
Я уверен, что у Гитлера генералы тоже были профессионалы, энциклопедисты и хорошо сражались с нашей армией. Мы их победим.
Вернемся.
Победим и вас.
Вернемся. Я считаю, что очень многие проблемы от того, что... У нас многие слова недопереведены с латинского. Экстремизм с латинского всего лишь означает крайность. Меня особенно умиляют, некие такие юристы, которые говорят крайний экстремизм, то есть это крайняя крайность, масло масляное. А олигархия, то, что вы говорите, она в буквальном значении означает власть немногих. Это Аристотель придал ей коннотацию, что олигархия – это власть богатых, но, тем не менее, олигархия – это власть немногих. Так вот, если мы посмотрим...
Так если мы понимаем, что понимает и Путин в своей речи от 15 января...
Ну и вы враг от народа тоже очень широко понимаете, и организацию, и агента ЦРУ, вы понимаете, вы широкий человек, и вы все понимаете очень, очень широко. Я вам просто хочу сказать по поводу...
Слушайте, если вы хотите о терминах, я это понимаю так, как понимали наши деды и прадеды в понятии Великая Отечественная война, свобода и независимость Отечества.
Это то понятно. Да, так, вот, что, так вот, 129-й, так вот, 129-й статье основ Гражданского кодекса СССР, 129-я статья, можете посмотреть, было записано, что в определенной части международное право, международные, договора, которые подписал СССР, вот, преобладают над советским законодательством. Но почему-то, несмотря на такую запись, никому бы даже в голову не пришло назвать СССР несуверенным. Я вам сейчас даже больше скажу. В 6-й статье Конституции Соединенных Штатов Америки записано, что международные договора, заключенные от имени США, встраиваются в местное законодательство и имеют верховенство права над Конституцией Соединенных Штатов Америки и над законами штатов. Это записано
бедные в Конституции США,
Соединенных Штатов Америки. Но почему-то после 18 века никому в голову не приходило назвать США Соединенными Штатами Америки.
Михаил,
я вам даже больше скажу. Допустим, в Конституции Японии записано, что она не может иметь войска. Да, но она почему-то имеет и воздушный флот, и армию, все это просто называет это силами самообороны, а конституция у них неправильная. Я, собственно, к чему? Вы так вот упираетесь, что вы что-то записали, переписали, и это сейчас все изменится. А что вы и погоду хорошую в конституцию не записали? Ведь достаточно записать в какую-то книжечку, что будет ярко светить солнце, и оно сразу так и будет. И скажите, а что вот 20 лет, да? 20 лет нам говорили о незыблемости вот всего того, что было написано в 93-м году. Вот. И что вдруг такое произошло? Что так все прозрели? То есть я правильно понимаю в рамках вашей логики, что это НОД повлиял на, президента Владимира Путина? Именно НОД повлиял на него, что он вдруг... Что такое?
Давайте я отвечу на ваши вопросы с последнего. Вообще-то говоря, президент Владимир Путин еще в 15 лет назад в Мюнхенской речи сказал, что Россия провинция американского однополярного мира. Таким образом, программу НОД, Путин и есть НОД, лидер национально-освоительного процесса.
Он знает.
А штабы,
он знает, он знает.
Публично,
он знает, что он лидер НОД. Он дал вам свое согласие.
Я вас не прерывал.
Я уточняю.
Можно я продолжу, да? А штабы НОД – это публично-уличная компонента национально-освоительного движения Российской Федерации. Я координатор штабов, чтобы было понятно, да? То есть пикетчиков и уличного процесса. А Путин – лидер процесса и ведет этот процесс с первого дня своего появления в президентском кресле. Это первое.
Когда поднялся на
Конституцию. Конечно, то, что он придет к референдуму, мы знали и 8 лет назад, когда подняли лозунг референдума. Потому что мы понимали логику Отечества. И любой человек эту логику понимает. Теперь по поводу вашего, теоретического подхода. Ну, с одной стороны, уже вопрос прошел. Это референдум первый, мы его называем. Только начинается процесс. Это надо национализировать ЦБ, надо изгнать олигархов и отнять у них оружие, их ЧОПы. Надо национализировать правовую систему, надо национализировать политическую систему
партии. А можно кроме Фогала и Платошкина, кто еще из олигархов должен
быть национализирован? Этот процесс нам сейчас предстоит. И сам референдум – это не мирный договор и компромисс, как до него. Это доминирование большинства, 80% против вас, меньшинства сторонников оккупации и, как Платошкин, международного права. Теперь по международному праву ваша теория.
Это у нас в
Конституции прописаны общепризнанные принципы и нормы международного права. Договора – это всего лишь дополнительная часть. Вот такие общепризнанные принципы и нормы прописаны всего лишь в 12 конституциях мира во всех после оккупации. Например, в немецкой, в австрийской после Первой мировой войны. 12.
Японской. Я вам понимал, что Япония.
Например, абсолютно... я вот так держу одно из руководящих указаний от, в соответствии с нашей конституцией, МВФ, Вашингтон. Тут написано, вам предписано пункт 16 от 18 года повысить возраст выхода на пенсию по международным стандартам, вот я подчеркиваю, и в соответствии с международными стандартами вам, России, надо это сделать. Это как
господин Федоров, да вы же агент получается. Вы же голосовали за повышение пенсионного возраста. Подождите. Вы же только что сказали, что это инструкция МВФ. Ну потому что вы же очень легко отказываете. Вы же голосовали за повышение пенсионного
возраста. В Америке не только нету приоритета международных договоров.
Шестая статья Конституции Соединенных Штатов Америки.
Мне не дают закончить.
Специфика.
А там дальше написано. В Конституции США, что новый любой закон США является главнее предыдущего договора. То есть у них не то, что приоритета международных договоров нету, как у нас, а у них даже нету приоритета предыдущих договоров над последующими законами, а не договорами. Что, например, наш МИД официально сказал в Думе, когда обсуждался вопрос об усыновлении детей. Как пример. И вы, наверное, про это не знаете.
Я про это знаю.
Что у нас прописано всего лишь в 12 конституциях, международные нормы. И если нам говорят, норма 65 лет на пенсию, вот вам норму исполняйте. Мы против этого. Мы исходим из того, что восстановление суверенитета Отечества, как и в 45 году, означает резкое повышение качества жизни и благосостояние народа и государства, потому что мы становимся хозяевами своей земли.
И когда Евгений мы увидим это резкое повышение.
Поэтому мы говорим о национальной освоительной революции, смены власти с оккупационной иностранной, слуг Платошкина их, на национальную.
И когда мы увидим вот это резкое повышение?
Как только будет закончена реформа,
а это примерно когда?
Свободы, независимости.
Вот люди ждут этого.
После Сталинградской битвы, например, в Великую Отечественную войну, это было через 2 года. А Сталинградская битва – коренной перелом.
То есть через 2 года у нас будет резкое
начало повышение. Процесса. Так. Смысл референдума, что на нашу сторону перешло против вас и Платошкина 80% граждан.
Можно еще фамилии назвать?
А теперь мы поняли.
Мы Платошкин, да, это мы все.
Хорошо.
Помимо нас, можно назвать фамилии представителей оккупационной власти? Кто вот эту власть, оккупацию осуществляет? Габриэл
Дебелло, представитель Центрального международного банка, представитель Всемирной организации здравоохранения.
Они у власти вот Российской Федерации, да?
Товарищ Михаил,
кто в Российской Федерации есть представители иностранных
органов,
как Путин сказал, международных органов, да?
Евгений Алексеевич, давайте я...
Читайте речь Путина 15 января.
Евгений Алексеевич, давайте я немножко попробую все-таки снизить градус этой напряженности, потому что бестолковый...
Нет никакого градуса, нормальный разговор.
А меня что немножко зацепило, я же еще раз говорю, пытаюсь все-таки выступать здесь в роли нейтральной стороны. Вы просто оппонентов своих сразу записываете вот во враги. Ну, то есть, условно говоря, если ты поддерживаешь Платошкина, то ты тоже враг. Я всегда сторонился хоть каких бы то ни было обобщений. Платошкин же он для для большинства, наверное, своих сторонников, он олицетворял призывы к переменам. То есть, условно говоря, если даже подозревать, предполагать, что вы правы в том, что казачок засланный. Люди же могут просто ошибаться, люди же слышат то, что он говорит, люди реагируют на слова, а то, что он цитируем, ими не воспринимается как за него проплатили. Ими это воспринимается, человек говорит правду, человек говорит то, что мы хотим услышать. И в итоге вокруг него сформировалась достаточно большая электоральная группа, которая видела в нем силу, энергию, способную что-либо изменить. Разве стоит этих людей сразу во враги-то записывать?
Нет, секундочку. Вот я никогда не говорил, что сторонники Платошкина – это враги. Я говорил, что враги... Послушайте, враги те,
сказали,
кто является противниками Отечества, его свободы и независимости. Эта терминология идеологии отработана 1000 лет. И в ней все четко. Платошкин враг не потому, что не нравится кому-то Платошкин, а потому что Платошкин выступает, еще раз говорю, я с этого начал, за иностранное право, а то, что его поддерживают все эти Video International, всевозможные американские агенты на территории России, это следствие этого. У них один источник управления. Поэтому люди, которые за Платошкина, это проблема. Я об этом сразу сказал. Это проблема. Но это означает, что эту проблему придется решать. эти люди должны будут пересмотреть свою позицию, выбрав между агентом, шпионом Платошкиным и российским советским отечеством, потому что, подчеркиваю, суверенитет означает и территориальную целостность. И второй этап, и Путин уже об этом сказал после референдума, будет восстановление границ 45-го года, то есть границ Советского Союза. Он, собственно, уже пошел. Крым, Осетия, Абхазия и так далее, Приднестровье. То есть в данном случае у людей выбор. Они на стороне отечества или на стороне иностранных оккупантов и их агентов, один из которых Платошкин. Вот и все. И им придется этот выбор делать. Если они выбор не сделают в определенное время, и законы уже к этому подводят, я говорю, мы начали законы принимать после референдума, к этому подводят, то эти люди будут репрессированы. Ну, если, конечно, они серьезные политики там или так далее. Для рядового человека он просто будет, их нельзя пускать, средства массовой информации будет, их нельзя будет пускать во власть, и нельзя будет пускать в образовательные процессы. Это нормальный процесс. Он был и в Советском Союзе, который упоминает Платошкин. Там анкеты проживания на оккупированной территории, коллаборационизм писали до 91 года. Я это отлично помню. Все, кто там жил. Поэтому это государственная политика. И я острые слова, ну правдивые, употребляю не просто так, а для того, чтобы люди сейчас одумались и взяли на себя вооружение своих дедов и прадедов и их отношение к отечеству. А Платошкин в данном случае всего лишь засланный враг. Вот и все. Как приедет, так и уедет. Они-то останутся здесь жить.
Евгений Алексеевич, все-таки вернемся к вопросу того, что такое слово офицер. Вот 9 июля 2020 года один из роликов, ваша цитата. Ну вот, Платошкин прямо говорит, я виновен, я совершил ошибку, я сделал неправильно. Так я ему об этом же и говорил 2 месяца назад. Мое обращение было публичное, публичное письмо. Что те вещи, которыми он занимается, называются экстремизмом. Вот мне все-таки хочется понять, почему вы пытаетесь аудиторию убедить, что никаких обращений к юристам, в какие-то следственные органы их не было. Почему вы всегда подчеркиваете, что это было публичное письмо, хотя мы 15 минут назад убедились,
обращение
письмо
к нашим юристам.
Вы к юристам обращались через YouTube? Или как публично вы обращались к юристам?
Конечно. Вы можете ролик мой посмотреть.
Хорошо, Евгений Алексеевич, я не буду с вами спорить. Я надеюсь, наши зрители сами оценят, насколько вы здесь
правы. Этот ролик есть.
Дальше. Здесь, в этом же ролике, приводится цитата Платошкина, вырезанная, кстати, из моего ролика с субтитрами. Я не в обиде, используйте.
Спасибо.
Цитата следующая. «Мой ролик в сети интернет. Я отрицал свою причастность к этому ролику? Нет». Тем более еще раз, во время допроса я сам сказал, что это мой ролик, это речь Платошкина. Я полностью признаю все, что я там говорил. Платошкин сказал, да, это был мой ролик. А вы говорите, что таким образом он сознается в преступлении.
Вам не кажется, конечно, что в этом ролике он сознается в преступлении. Признание,
в этом ролике
что это его ролик, означает признание в преступлении. Просто сама речь Платошкина довольно глупая там. То есть он в суд, который обсуждает вопрос меру пресечения... зауживает до уровня ролика. А еще раз говорю, обвинения ему предъявлены. Не ролик, это часть обвинений. Обвинения ему предъявлены в организации экстремизма. То есть создание условий, чтобы люди начали вооружаться, закупать транспорт и ехать в Москву для грабежей и участия, как он там призывает, в свержении власти. Вот о чем речь.
Где это сказано? Это не цитата. Вы приводите цитаты. Вот смотрите, у меня цитаты, никакие не оценочные вещи. Вот у вас оценочные вещи. Цитата в видео от 10 июля. Цитирую, на 3-й минуте вы говорите, вот Платошкин открыто говорит, я сторонник иностранного международного права. То есть, я сторонник иностранного международного управления Россией. Объясняю, в чем разница. Международное право, вот знаете, есть личностные и межличностные отношения. Вот если я с Кириллом о чем-то договорился, это межличностные отношения. Если Россия с кем-то договорилась, это не значит, что ее изнасиловали. Это значит, что Россия была субъектом международного права. Это не значит, что мы в притесненном, униженном положении. И Платошкин говорил, что мы... соблюдаем только те договора международные, которые ратифицируют Совет Федерации, Государственная Дума, где вы заседаете, и сам президент Владимир Владимирович. Кто их заставляет принимать не те законы? Вот это другой вопрос. А в том, что в этом нет ничего предосудительного самого по себе, как в межличностных отношениях. Это не значит, что кто-то кого-то подавляет, унижает, притесняет. Это ваши оценочные суждения. Но вы выдаете их за экспертную мысль, которую должны подхватить сотни тысяч нодовцев. Ответьте, пожалуйста.
Ну, во-первых, уже подхватили 80% граждан России. Это первое. Это первое. А второе, самое, да понятно, что им еще надо погружаться внутрь, но революция, в том числе национально-освободительная сверху, во главе с Путиным, она всегда развивается по нарастающей. Это законы революции. Это я уже уверен, что все тут будет нормально. А вот что касается, еще раз говорю, международного человека, который хочет, чтобы нами управляло международное право, автоматически является врагом Отечества. Потому что право, то есть я живу по указанию из-за рубежа, по сформированным оттуда правовым нормам. Именно поэтому первая одна из реформ Путина после референдума – это изгнание так называемой арбитражной компоненты Верховного суда, то есть теми, кто обеспечил управление собственностью иностранной, а другой у нас нету, на территории России. Таким образом, Платошкин откровенно является сторонником оккупации. Международного права – это оккупация. И именно в таком ключе Путин говорил 15 января в своей речи, посмотрите его речь. И начиная с Мюнхенской речи 20 лет, 15 лет назад, он говорил, что Россия недопустима, чтобы жила в однополярном мире и все остальное. Но, говорю, это общий контекст дела. У нас выбор между Отечеством и иностранным управлением в лице международного права. Платошкин на стороне международного права. Что тут говорить? Все, причем из договора вообще?
Про Платошкина мы поняли.
Общепризнанные принципы и нормы. Вот что для нас является неприемлемой частью международного права.
Про Платошкина мы поняли. Скажите, пожалуйста, «Газпром» на сколько процентов собственности Российской Федерации?
Сошлюсь опять же на лидера НОДа Путина. 90% госкомпаний сделок на послании Федеральному собранию, высший орган, да, заключает в иностранной юрисдикции. Это означает, что «Газпром», как и все госкомпании, на 90% иностранный. То, что у него 51% ценных бумаг принадлежит России,
50 и 23.
Это ничего не значит, потому что активы «Газпрома» иностранные. То есть только офис в Москве и в Питере у него российский, да, а активы иностранные, как у всех госкомпаний, как у Роснефти, как у всех
ВТБ
и так далее. Поэтому он и судится в Стокгольме.
А вы думаете, мне очень вообще удивительно слушать, что все «Газпрома», сказать, активы у «Газпрома» иностранные, газ, наверное, тоже иностранный.
Это не я.
Я сейчас про друг. Ну, конечно, да. Ну, я к Путину не буду апеллировать. Скажите, пожалуйста, Дерипаска, подставивший, сказать, под контроль алюминиевую отрасль, о чем громогласно заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин, когда он сказал, что беспрецедентный, сказать, уровень открытости, да, вот, который выражался в том, что, сказать, назначение агентства за международными активами Министерства финансов США влияет на алюминиевую отрасль вплоть до назначения, сказать, директоров, вплоть до контроля за оперативной деятельностью. Скажите, вот, например, я же не случайно начал про «Газпром», про Дерипаску. Скажите, а вот Дерипаска, он как является представителем, например, в рамках вашей концепции, представителем оккупационной администрации?
Опять же, начинаю с Путина, речь от 15 января.
Путина, ладно, вы мне, нет, вот, подождите, вы мне скажите...
Я вот продолжаю, про... да? Угу. Еще я продолжаю. Так вот, Дерибаска – это есть олигархический клан, речь от 15 января. Так же, как и Потанин, и все остальные. И вообще, и этот самый, и Грудинин, и этот Фургал.
Это но Грудинин, Фургал, Платошкин, это понятно. Послушайте, мне вот интересно,
чем отличается. Мне интересно, если вы, если вы находитесь в английском праве на территории России, в офшорной юрисдикции, ваше имущество завязано на иностранное управление, вы олигарх, все просто. Все олигархи иностранные. Именно поэтому тот же Дерибаска, вами упомянутый, по приказу из Вашингтона отдал половину своего имущества и даже не пикнул, потому что он прекрасно знает, что все это имущество находится под иностранным контролем или вообще в иностранной собственности. Мы реально даже не знаем.
Нет. Там было немножко другое. Под иностранный контроль именно Соединенных Штатов Америки это сделал он, чтобы, так сказать, поставил всю отрасль, чтобы, так сказать, выйти из-под санкций. То же самое, кстати, только свое время по своим причинам делал Ходорковский. Ну, то есть, фактически, один из главных контролеров, да, вот, так сказать, алюминиевой отрасли, да, занимается, ну, в рамках вашей логики, сказать, лоббированием, действует в интересах Соединенных Штатов Америки.
Вы, а и все остальные...
Да это понятно. Вы, так сказать, как бы призывали, обращались в Следственный комитет по поводу до того, как произошли все вот эти вот процессы. Вы интересовались, что там происходит с американскими депозитарными расписками «Газпрома», например. Вы эти вопросы поднимаете?
Конечно. Но эти вопросы законны, потому что в соответствии с Конституцией 93 года России отсутствует суверенитет, в том числе в экономической сфере, в сфере валюты, обороты ценных бумаг и всего остального. То есть прокуратура действует по незаконным действиям. Что это означает? Что после референдума и победы национальной освободительной революции будут изменены законы, в результате которых на территории России не будет иностранного управления в экономике.
Все здорово.
Кстати, между прочим, почитайте
наш...
Я закончу. Можно я закончу? Почитайте наш гражданский кодекс, раз вы юрист. Там написано, что российские суды не имеют права вмешиваться в решение вопросов имущества на территории России, в отношении которых принято решение иностранными судами. И обязаны только обсуждать вопрос, как это имущество изъять, либо передать, либо исполнить, и либо судебно исполнить. Все.
Евгений,
то есть все имущество России под иностранной юрисдикцией, не только «Газпрома».
Я же иду в рамках вашей логики. Мне гражданский кодекс, зачем мне его, так сказать, читать, если написано на сайте агентства США по международному развитию, до сих пор написано, что агентство, так сказать, по международному развитию принимало участие в написании Конституции, первой части налогового кодекса и земельного кодекса. Это открытая информация, американцы как бы этого не стесняются. Другой вопрос, что мне вы как бы вот ссылаетесь на некую темную силу, неких рептилоидов.
Обычные оккупанты, какое дело?
Нет, понятно.
Стандартные оккупанты, за тысячу лет понятно. Сколько повидали.
Вы понимаете, здесь вот как бы американцев, ну, если только вот на Новинском бульваре, да, поблизости нет. Кто-то, слушайте, вы смотрите, вы пятый созыв в Государственной Думе. Вы прям как Микоян. От Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. Вы были при Ельцине, вы были при Путине, вы были при Медведеве, вы были опять при Путине. И как бы вы являетесь членом Федерального собрания, который принимал различные законы, из-за которых сложилось такое положение вещей в рамках вашей логики. Так вот, скажите мне, пожалуйста, когда вы вот так вот потрясаете и сказали, вот инструкция МВФ, о том, что пенсионный возраст надо поднять. Вы, зная об этом, допустим, остальные темные депутаты не знали, голосовали. Но вы-то, зная об этом, голосуете за повышение пенсионного возраста. Знаете, как говорил Губерман, это как же вашу мать разрешите понимать. Но вы-то знали, они не знали. Допустим, допустить другие. Но вы, зная, что это инструкция МВФ, вы сами ее показали, и вы голосуете за поднятие пенсионного возраста.
Именно поэтому я и НОД в целом обратились к народу, чтобы народ поменял свое решение 91-93 годов о переводе в Россию во внешнее управление. И, кстати, к вопросу об оккупации, мы говорим об оккупации Советского Союза. И войска оккупантов стоят на территории Советского Союза, в 100 километрах от Санкт-Петербурга, в Киеве, в Грузии и так далее.
То есть вы говорите о том, что вы вынуждены России принимать эти законы.
Части Советского Союза, внешнего управления.
Вас лично
потому
заставили.
Что нет, в нашем нет. понимании Отечество то же, что и в 1945-м.
Евгений Алексеевич, вы, Великая то есть вы вынуждены, эта система границы. Вынуждает вас принимать такие законы, правильно?
Что-что?
То есть вас вынуждали принимать, вас лично.
Нет, секундочку. Это воля народа. Народ решил, что мы провинция США. Народ решил, что нами должно верховедить международное право.
Когда это народ решение народа
неправильное.
Подождите,
для этого
можно дату, когда
но, вот так чтобы вот народ поменял свое решение. Подождите, что он начал делать? Все нормально.
Подождите, когда это так народ решил? Я помню референдум о Советском Союзе. Я помню, в каких условиях и как протаскивали за уши Конституцию 93-го года, как моментально были уничтожены все, там буквально, по-моему, в течение 2 недель, что ли, или даже недели, все уничтожены бюллетени голосования по той Конституции. Я бы просто вот хотел узнать, когда же народ, мне кажется, это вообще-то как-то оскорбление народа, когда-то народ решил, что он будет голосовать за оккупантов, а мне кажется, что он как-то так... Ну, скажем так, некорректно оскорбляете народ, который, приписывая ему мазохистские черты, что народ сам проголосовал за оккупантов. Не могли бы вы сказать, когда он это сделал?
Народ это сделал на трех референдумах в 91-93 годах. Так. На референдуме 91 года народ решил, что суверенитет республик должен стоять выше суверенитета СССР. Если бы это голосование было сейчас в любой стране, любая страна распалась бы на второй день. Любая. Потому что законы субъектов стали бы выше законов центральной власти. Это было первое голосование 91 года, за которое проголосовало 80%. Кто-то обманулся, не обманулся, где? Неважно. Да, это решение, это решение людей. Нет,
подождите,
а оно выше
подождите,
для меня.
Подождите,
я слуга народа.
В марте это было? Вы какой референдум 91 года имеете в виду?
91 года, а якобы сохранение СССР.
Так,
результаты, за ликвидацию
результаты огласите, вопрос прямой. Вы согласны за сохранение Союза Советских Социалистических Республик в обновленном виде? Да или нет? Так огласите нет, результаты.
Дальше вопрос на этом не
заканчивается.
Подождите,
результаты того референдума.
Обновление Союза результаты в виде передачи суверенитета республикам. Передача суверенитета республикам – это предательство СССР, это очевидно. Вот сейчас передайте суверенитет Тамбову.
Вы путаете декларации верховных советов и референдум.
Я выберу бюллетень голосования. Читайте бюллетень.
Вы я ждете. Вам его только что процитировал.
Вы не процитировали его до конца.
За сохранение Союза Советских Социалистических Республик в обновленном виде. Или нет? Все.
Дальше.
Это был референдум мартовский. Правильно?
Мартовский, да? Да. Дальше только вы не
какое
закончили.
Количество...
Путем суверенитета как... республик. Обновление Союза путем суверенитета республик, то есть передачи власти СССР на уровне республиканской.
Мне что, вас прямо сейчас...
Все это прекрасно знали.
Прочитайте
там.
Прямо сейчас, да я вам могу показать.
Это в 1993 году был референдум о поддержке курса на отказ от Отечества и на утверждение верховенства международного права и институтов иностранных. Почитайте, раз вы юрист, постановление Верховного суда Российской Федерации номер 5 2003 года, которое вам разъясняет, что такое верховенство международного права с точки зрения общепризнанных принципов и норм международного права. Все прочитайте, все написано. И я как специалист в управлении это вижу все 30 лет с 91 года.
О чем
постоянно
предлагаю
народу это и поменять.
Михаил,
хватит,
бог
себе. Нет.
Это в данном случае у нас тема все-таки Николай Николаевич Платошкин, его вопрос. Евгений Алексеевич, нам здесь, почему мы возвращаемся к вопросам о том, какие вы направляете как депутат, имея возможности депутатских запросов и обращения к юристам, какие вы направляете, может быть, обращения по поводу тех же олигархов, тех же оккупантов, которых у нас в стране очень много. Почему это важно? Потому что, вот, например, неделю назад ваше видео, цитирую, по тому же Хабаровску мы подготовили документы, люди открыто нарушали законодательство, мы выберем по фотографиям и по данным, которые есть в публичном пространстве, кто держали плакаты, те, кто выходили на проезжую часть, то есть прямо нарушали законодательство. То есть я так понимаю, что вы берете на себя ответственность определять, выбирать, подавать, то есть почему... Вы не подадите просто запрос, чтобы региональные хабаровские там, следователи этим занялись? Почему вы сами со своими юристами будете этим заниматься? Вот олигархи вас меньше интересуют, чем хабаровские митинги. Почему?
Хабаровский митинг олигархический. Ага. Просто мятеж. Это называется мятеж олигархов.
А по фамилии можно? По фамилии можно кто?
В ответ на референдум Соединенные Штаты Америки подняли... В Хабаровске, который они готовили 4 года, мятеж.
Скажите,
обычная историческая правда.
Слушайте, а по фамилии можно, кто из олигархов? Кто из олигархов?
Как? Сам этот самый, как его этот, губернатор, олигарх, Фургал. Он же олигарх.
Он сидит в СИЗО, даже не знал о митингах.
И управляется иностранной юрисдикцией.
Он в СИЗО не знал о митингах.
Олигарх второго уровня. Он не Дерибаска, конечно, с Абрамовичем и Потанином. Но олигарх второго уровня.
То есть это все
а если мы начнем арестовывать олигархов первого уровня, представляете, сколько людей они выведут за деньги и за пропаганду?
То есть это организовал все Фургал, правильно? То есть это организовал все Фургал, правильно?
Это организовали Соединенные Штаты Америки, потому что олигархи не самостоятельные.
И через
они
кого? По фамилиям. Давайте мы их посадим. Не митингующих, кто на проезжую часть выходил, а вот организаторов.
Это у вас разговор такой, давайте посадим генералов, не будем сажать солдат, они
а
же просто убивали
в
приказ.
В первую очередь генералов.
Не пойдет. Посадим и генералов,
Так, не генералов, солдаты, еще хорошо, на кого
против организаторов мятежей вооруженных.
Хорошо, а как думаете? На каких высокопоставленных лиц вы делаете запросы конкретно?
Вам можете? Помогать защищать иностранное управление. Мы вас уничтожим. И стоящими за вами американских олигархов тоже.
То есть вы не готовы назвать? Хорошо, вы не готовы. Второй вопрос,
Евгений Алексеевич. Нарушали закон, принимали плакаты.
Пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков, он относится к оккупантам?
К оккупантам всегда относятся иностранцы. Я сказал,
Песков это оккупант, Песков это лжец или
нодовец?
Песков это лжец или нодовец? Песков это лжец или нодовец?
Я что-то не понял. Вы говорите
конкретно. Дмитрий Песков. Песков
правильно сказал, что в России нет олигархов.
Подождите, Дмитрий Песков это лжец или нодовец?
Чушь какую несете. Нодовцы это не люди, нодовцы это процессы. А люди это участники
национально-освободительного
движения, то есть участники штабов НОДА.
Цитата. За 8 лет борьбы штабов, за 20 лет борьбы НОДА в России, все люди, которые разумные, которые патриоты, они все в НОДе. То есть это люди в НОДе. Скажите, Песков в НОДе?
В НОДе? Еще раз говорю, в процессе НОДА. Песков, Путин в НОДе. Путин в ноде.
А так, уже стоп, все, спасибо, вы ответили на вопрос.
Вы же ерничаете. Штирлиц тоже носил форму гестаповца, однако был советским полковником и героем Советского Союза. Поэтому конкретно роль Пескова пусть определяет лидер НОДА Путин. Вот и все.
Хорошо, вот Песков сказал четко. В целом, говорить о том, что митинги в Хабаровске были организованы из-за рубежа, нельзя. Мы об этом и не говорили. Это продолжающиеся акции, конечно, являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели. То есть, в целом, это шествие мирное, законное, не организованное из-за границы. Вы утверждаете, что это организовано олигархами. Вы говорите, что Песков лжец?
Когда нету фактов, начинают передергивать.
Вот факты, это цитата. Это цитата Пескова.
Ничего подобного. Он не говорил, что это хорошее шествие. Там были, в этом шествии
сказал,
были нормальные
люди, не организованные из-за рубежа.
Послушайте, давайте так. В этом шествии были люди нормальные, которые шли по тротуарам и кормили голубей в пешеходных зонах, а были нарушители закона, которые поднимали плакаты и ходили по проезжей части. Это разные субъекты права. Соответственно, те, кто поднимал плакат, будьте любезны, исправительные работы, штрафы и тюрьма,
так, Евгений
те,
Алексеевич.
Кто по проезжей части, штрафы за нарушение проезжей части, что скорые не могли проехать, это у каждого своя судьба.
Песков сказал,
и отвечать люди будут за свои поступки, за
Песков
свои.
Песков сказал, что это не было организовано из-за рубежа. Вы говорите организованно. Вы отзываете свои слова, вы берете свои слова обратно?
Я еще раз говорю, это организовано из-за рубежа на
100%. Песков говорит нет. Значит, вы сейчас распространяете фейковую информацию, прошу учесть, Федоров, что это просто приглашенный спикер. Радио «Аврора» не отвечает за то, что он сейчас говорит.
Дальше. Федоров, а не Песков.
Да, правильно, Евгений Алексеевич Федоров, мы знаем,
организованные контрреволюционерами и оккупантами из-за рубежа. Это Евгений олигархический Алексеевич. Мятеж,
значит,
потому что олигархи сами зарубежные.
Значит, дальше я продолжу первую цитату про то, что вы, как вы оценили хабаровские протесты. И в отношении них, то есть людей на митинге, будем последовательно, никто не уйдет от ответственности, от тюрьмы. Сепаратизм не должен прощаться. Сепаратисты и экстремисты. После конституционного плебисцита в Думе начинает рассматриваться первый суверенный пакет из 100 законов, куда входит, например, закон по борьбе с сепаратизмом, под который попадают вот все эти 10 тысяч человек, которые выходили в Хабаровске и по которым висит статья. Вы сейчас собираетесь подать жалобу и обвинить 10 тысяч человек? Это ваша прямая цитата. У меня все эти видео сохранены.
Объясняю. Что 10 тысяч человек или 20 тысяч или сколько будет сепаратистов, будет объявлено после закона. Закон, как вы знаете, обратной силы не имеет. А на сегодняшний день действует законодательство о незаконных публичной деятельности, митингах, по которым человек, идущий по проезжей части, несущий плакат, подпадает под ответственность. Вот и все.
Хорошо, вы по вашим оценкам, сколько человек собираетесь отправить за решетку? Вот вы говорите, что их надо наказать. Сколько человек, вот вы по вашим прикидкам на митингах насчитали, которые нарушали законодательство?
У нас сейчас идет, это очень просто, у нас есть кадры, мы их зафиксировали, порядка 200 человек держали плакаты.
200 человек в Хабаровске.
Хабаровск. Были организаторами внимание. Типа Пивоварова. около 50 человек были организаторами типа Первоварова, которые туда приехали. Кстати, половина держащих плакатов приехали с других регионов. Кстати, на каком-то этапе они, дураки, даже это не скрывали. То есть, грубо говоря, база у нас подготовлена на 200 нарушителей закона приблизительно. Где есть фотографии, где более-менее мы можем идентифицировать личности. Слушайте, это не мой вопрос. Если кто-то нарушил закон, то на период срока давности, а срок давности исчисляется с момента получения информации, как вы знаете, да, он нарушитель закона. И любой человек, и даже не человек, может и обязан обратиться по поводу привлечения к ответственности. Если человек неделю назад вынес плакат и участвовал в незаконном мероприятии с плакатом, и зафиксировано это, его можно посадить через 2 месяца.
Мы поняли, Евгений Алексеевич. Значит,
вот его и посадят через 2 месяца.
Вот вы когда причем говорите,
обязаны посадить,
вы когда потому говорите, что
Федоров хочет.
Вы когда говорите, что мы
он
будем,
нарушитель закона.
Мы фиксировали, мы будем проверять, мы это кто?
Мы это кто?
Да, мы кто?
В данном случае государство и я лично как депутат.
А, фиксировали государство и вы лично? Вот эти митинги, операции. То есть вы сидели, вы сидели у компьютера, выбирали... Я почему спрашиваю?
Я анализировал эту базу, я же говорю, приблизительно у вас... она у нас готова. Если кому-то нужна
база, у нас это у кого?
Мы ее разместим.
А у нас, кстати, это у кого?
Наверное, даже разместим на наших
ресурсах. Евгений Алексеевич, я почему спрашиваю? Мне пришла такая вот кулуарная, негласная информация о том, что за последние полгода вы вместе с еще одним депутатом направили в следственные органы 280 доносов, так называемых. Вы подтверждаете эту информацию или опровергаете?
Запрос, ничего, наверное.
Какая это глупость.
Вы не отправляете пачками огромное число запросов, по которым к людям приходят там с обысками, вызывают на допросы. Такого не бывает у вас. За полгода 280 штук вы никуда не направляли.
Да чушь какая-то. Ко мне, естественно, как к любому депутату, постоянно обращаются в ежедневном режиме избиратели, на которые предложения, естественно, реагирую где-то.
Ну, ваши избиратели – это участники НОД, это понятно. НОДовцы вам все время обращаются, просят вас просто
пресечь. Евгений Алексеевич. Еще раз говорю, по политическим вопросам мною, вот я вам цитирую себя, да, по политическим вопросам мною, по политическим вопросам, в правоохранительную систему не было направлено ни одной бумаги.
Не было понятно, направлено так? Ни одной бумаги, вообще ни одной.
Да, по политическим вопросам, правоохранительную систему. По
вы не просили дружественных депутатов направить запрос?
Какие дружественные депутаты? Я ничего не понял. Зачем мне направлять какие-то запросы? Слушайте, мы побеждаем идеологически. Мы побеждаем политическими институтами и инструментами. Понятно. А вот сажать людей должна государственная машина, которая после голосования перешла на нашу сторону.
Евгений Алексеевич, ну вот вы же говорите о том,
люди,
что ваша задача...
закон, теперь будут сталкиваться с государственной машиной. Иначе думали, что убивать можно, как фургулу.
А до этого они с кем сталкивались?
Потому что можно
откупаться. А до этого они с кем сталкивались? Чего? Вы говорите, люди, которые нарушают закон... Они будут сталкиваться с государственной машиной. А до этого они с кем сталкивались?
Мы же говорим о политике. Теперь государственная машина на стороне НОДа. То есть государственная машина будет решать те задачи...
А когда государственная машина была против НОДа? Вот период назовите, пожалуйста.
Государственная машина будет решать те задачи, которого до 1 числа решали активисты национального освободительного движения. То есть НОД перешел в государственный статус. И теперь мы, взяв власть, как НОДовцы... Подчеркиваю, НОД – это идеология свободы и независимости. Начинаем использовать государственную машину для восстановления свободы и независимости, как в 1941-1945.
Другими словами, вы НОД заменит Единую Россию. Я правильно понимаю про вашу программу «Максимум»?
Нет, вы просто не понимаете,
что
все партии должны быть НОДовские. То есть мы понимаем, что партий, например, до земств будет много, но они все должны быть за отечество. Сегодня все партии антиотечественные, включая Единую Россию. Единая Россия, хоть я и учредитель, придется реформироваться. Она просто самая близкая партия на переходный период. Потом ей придется реформироваться на отечественную, как и всем. Надо менять политическую систему, выборную систему, закон о партиях. Все придется менять.
Путин знает про Единую Россию, что она антиотечественная?
Слушайте.
Да ну, вот Путин один замечательный сказал. Человек сказал про конкретику.
Все, вы знаете, наивные
люди. Замечательно. Зачем? Вы сказали.
Вы изображаете наивных людей.
Вы сказали.
Если, ну, послушайте, если Путин вам в речи говорит, уважаемые друзья, 15 января, в России не верховенствует российская конституция. Ну, естественно, все институты власти в России должны быть поменены после этой речи. Ну, это же очевидная вещь. Ну что вы тут лапшу-то дурака валите? Конечно, все придется реформировать. Разумеется.
Да, в 93-м году... Да, да, до 93-го года не верховодила Конституция Российской Федерации. Ее просто не было. И, но за это короткий период, да, правильно, потому что мы до 93-го года, до принятия Конституции, мы жили по Конституции РСФСР, поправленной, исправленной, но тем не менее. Потом эту Конституцию...
Декларация независимости.
Зачеркнули.
Это был период прямой оккупации.
Общие вопросы вот этого нот нам сейчас не важны. Нам важно...
Вам это кому?
Нам это был период прямой оккупации с 91-го до 93-го год. Прямая оккупация была. Я помню, я тогда был депутатом Ленобласовета, то есть советской властью. Нам американцы пайки привозили.
Я помню, да. Американские военные пайки. Я помню, как вы избрались в Государственную Думу от движения демократических реформ первого созыва, которые возглавляли такие борцы за отечество, как Шеварднадзе, Вольский, Собчак. Вы же от этого движения избрались первый раз в Государственную Думу.
Нет, первый раз в Государственную Думу я избрался от избирателей Ленинградской области.
Понятно, под флагами движения демократических реформ. Но это же проверяется на раз-два.
Вот вы не даете мне закончить. Конкретно в тот момент было движение, которое возглавлял Собчак. Шеварднадзе не возглавлял движение,
российское движение демреформ. Он учредителем. Один из учредителей.
Нет, не был учредителем. Был Собчак и Попов.
Хорошо, Собчак.
И конкретно я выдвигался при поддержке Собчака. Если говорим о выдвижении, избирали меня избиратели округа. Выдвижении, что подписи...
Выдающегося патриота, ни разу не проводника чуждых интересов. Ну просто вот вы сказали, что до 93-го года стояли оккупационные...
Знаете, чем
Собчак отличался от Ельцина? Да, мне нравится Федоров, когда он говорит, что надо брать конкретики. Я и говорю конкретики.
Собчак был за СССР. В этом его было отличие от Ельцина.
Собчак был за СССР.
Да, Собчак был за СССР, а Ельцин был против. Ельцин был сепаратистом, а Собчак был не сепаратистом.
Слушайте, ну вот это прям мощно. Вот это прям мощно. Сегодня день открытий. Я вот, когда я вас слушаю, я вот ловлю себя на мысли, а может быть, это вы засланец? Потому что никто не делает столько за дискриминацию народно-освободительного движения, а оно нуждается. Каждый народ, в принципе, нуждается в самосознании, в правильном векторе. И вот вы берете такое, в принципе, скажем так, направление, называете его народно-освободительным, как бы делаете вид, что это ваша все заслуга, то, знаете, как-то
это вот наша после, заслуга. После... Я говорю, что заслуга, ну, референдум, так, заслуга сторонников суверенитета, к которым относится, прежде всего, Путин.
Что ему мешало 20 лет как-то? Вот он был столько сторонником, или он недавно
стал
сторонником?
Честно, что мешало? Вы мешали. Слишком много было врагов, стоящих за вами олигархов, Платошкиных, Грудининых, Фургалов.
А почему именно к Платошкину столько внимания?
Это же сила.
Объясните,
пожалуйста. Мы пробивали референдум, на самом деле, 8 лет, а на самом деле все 30 лет.
Если бы вы пробили референдум, вы бы так и назвали его. Референдум, а не народный.
Национально-освободительная борьба. Она идет в борьбе против вас,
слушайте, оккупантов, интервентов. Почему вы пробивали референдум, а пробили народное голосование?
Советскому Союзу взять Берлин в 41-м.
Это понятно. Вы мне расскажите про другое. Вы сейчас сказали, 8 лет вы пробивали референдум. Но почему же вы пробивали референдум, который есть закон, а пробили народное голосование?
Так и потому что это форма референдума. Потому что референдум...
То есть разницы никакой нет, да? Закон о референдуме, это все так, ерунда. Да, вы только что говорили про
законы. А чем вам нравится? А что это вы так закон о референдуме любите? Голосование было
потому по закону. Потому что это закон Российской Федерации.
Законное голосование.
Что значит
народное голосование? Форма референдума.
Российской Федерации.
Почитайте Конституцию. Конституция меняется, между прочим, здесь референдумом в форме всероссийского голосования. Глава 9. Пожалуйста, прочитайте. Формы референдума могут быть разные. Что вы мне тут рассказываете?
А это была форма без содержания. Это не был референдум.
То есть закон референдума. Референдум как юридическая категория, прописанная в законодательстве. Это все ерунда. Мне ваше отношение. Ерунда так и ерунда.
Мое отношение простое. Большинство людей приняло решение. большинство, 80% от проголосовавших.
А тогда, слушайте, не будете исполнять тюрьму. А тогда в чем проблема? Вы победили, если верить вам. Вы набрали там большинство. Так что вы боитесь какого-то Николая Николаевича Платошкина? Ну мы же маргиналы, мы же нас же мало, нас жалкая кучка. Зачем тогда такое людоедство? Ну, вы сами сказали, вы победили. Примем это, сказать, как...
Гитлеровские солдаты были отпущены из российских мест заключения только через 5 лет после окончания войны. Почему они это делают?
Правильно, потому что...
Они... Потому что от того, что они, так сказать, проиграли, они не перестали быть гитлеровскими солдатами. И, конечно, требовалось какое-то время...
Гитлеровские солдаты восстанавливали в том числе и СССР, и были отпущены, я считаю, очень рано, на мой взгляд, тогда. Но это дело... Вы тут про Сталина говорили, да? А вот представьте, если бы Иосиф Виссарионович все время, лет 20 тогда, говорил, а вы знаете, а мне страна вот разрушенная досталась в 17-20-х годах. Да? Вот она, вот ее разрушили, вы что, хотите, как в 17-20-х, да? И больше бы ничего не делал, ничего бы не происходило. Ну, вы сами вспомнили тот период, да? И как бы не принимали, жили бы, так сказать, частично по законам Временного правительства, частично по законам Николая II, и ссылать, да мы бы рады здесь что-то исправить. С удовольствием, но вот не можем, вы знаете, как при Временном правительстве, там, при Николае, там, оккупационные, там, всякие державы приняли, и страна нам, кстати, буквально разрушенная досталась, не вот так вот эфемерно, да, во многом это фигура речи, кто же разрушал-то страну, что за рептилоиды такие, да, вот, и представляете, ничего бы не происходило 20 лет.
Вообще-то Сталин готовился освобождать Отечество как раз 20 лет, это раз.
Вот ключевое готовился. Готовился.
Готовился, правильно. Да. Но смог освободить его только в 44-м году, это первое. Второе. Посмотрите вообще официальные лозунги, приказы и логику Великой Отечественной войны. Там про социализм, про ленинизм ни слова. Война не называется «Великая социалистическое отечество».
То есть за нашу советскую родину...
Она называется «Великая Отечественная война». То есть понятие «отечество» является ключевое. А какие измы у этого отечества? Царское отечество, социалистическое отечество, феодальное отечество. Это уже разные этапы нашего отечества.
То есть если сейчас люди пойдут...
Тысячелетнее российское отечество в его исторических границах и международном праве, потому что оно иностранное будет в этом случае, да, в границах 45-го года.
Вперед за яхту Абрамовича, за особняк Ротенберга, за это люди сейчас тоже пойдут, да?
Которые победили в 45-м году. 200 наций. Украинцев, белорусов, Российской Федерации в 45-м как нации не стояло. И поэтому нарушение нашей территории есть нарушение иностранного международного права. Другое дело, что международное право не должно вмешиваться в наши дела, что предлагает Платошкин. И поэтому...
Платошкин такого не предлагал.
Что он за то, чтобы иностранное право управляло Россией.
Не иностранное, а международное. Это совершенно это две разные вещи.
Вы лжете, это ложь. Термин
иностранного права. Вы показываете свою неквалифицированность. И все-таки вопрос главный, центральный сегодня. Почему от вас столько внимания Николаю Платошкину? Он изолирован от общества, он под домашним арестом, он не может никому навредить. И даже сегодня вы попросили провести эфир, опять обсудить Платошкина. Вы снова и снова хотите доказать людям, почему он такой плохой. Почему именно Платошкин? У нас же есть еще Грудинин, у нас же есть много еще кого.
Да, Грудинина, естественно, тоже, как вы знаете, разоружают. Отняли у него миллиард сейчас.
То есть вы одобряете это?
Миллиард отняли у него, отдали народу.
Вы одобряете это? Кому отдали?
Вы задали вопрос, я отвечаю. Потому что у Платошкина есть последователи. Эти последователи должны влиться в национальное освоительное движение. Соответственно, я веду работу.
То есть вы хотите подобрать аудиторию?
Давите конкурента, который умнее, знаете, логичнее, тоже, ярче, чем вы. Давите конкурента.
Пусть он ответит. Чтобы полки белых переходили на сторону красных. Вот я за то, чтобы эти люди влились, это пассионария, в ряды национально-освоительного процесса. Они нужны нашему отечеству для восстановления его свободы, независимости и территориальной целостности. Каждый человек, кто не вольется, те увидят тяжелую поступь российского народа, который, конечно, их раздавит.
Спрашиваю, потом
Но я предлагаю влиться,
Мы поняли.
Я коротко, да? Я коротко для
нам нужны эти люди в национальном
смысле. Я коротко еще раз
скажу.
То есть не сумев,
восстанавливать
советский союз. Не сумев переубедить Платошкина, не аргументированно, не логично, сказать, вы с использованием государства просто давите политического конкурента с использованием государства.
Давим шпионы врага отечества, как это делали все
Сталин и Ленин. То есть вы давите конкурента, да?
Давим шпионов и врагов отечества. И давим заговоры, которые были там Савенкова, Троцкого и всех остальных. Обычная история. Что вас удивляет?
Евгений Алексеевич,
стандартный вот исторический процесс.
Дело в том, что можно бороться политической, да, побеждать на трибунах, спорить, доказывать, проводить работу, да. А можно использовать государственную машину, направить ее немножечко в ту сторону, которую нужно, и раздавить конкурентов. Именно и меня это не удивляет, такой прием есть. Я просто хочу, чтобы вы это...
Это называется СМЕРШ. СМЕРШ шпионом. Была такая государственная организация в Советском Союзе.
Евгений Алексеевич, вот вы очень хорошо сказали о том, что люди из «За нового социализма» должны влиться в НОТ. Вот я все-таки зачитаю полностью ту цитату. «За 8 лет борьбы штабов, это вы говорите, за 20 лет борьбы НОДа в России, все люди, которые разумные, которые патриоты, они все в НОДе. Я говорю не о штабах, а о процессе НОД. Вы смело уже можете говорить, что если человек не обозначил своего участия в национально-освободительном процессе, то он изначально либо дурак, либо работает на иностранную сторону. То есть других людей просто нет, это ваша цитата. Если человек скажет «я в ноде», при этом он может сказать «я не очень люблю Федорова, я против Путина». Вот это мне очень понравилось. Вот Николай Николаевич Платошкин, он как раз так и говорил «Путина в отставку». Правительство в отставку, Госдуму распустить, досрочные выборы. Вы ему не нравитесь, и Путин ему не нравится. Но он за восстановление суверенитета, за восстановление Советского Союза, за развитие, за социально-экономическую политику новую, мягко говоря, за левый поворот, за восстановление СССР-2. Он предложил использовать знамя СССР в качестве государственного флага. Это ваши слова. Не любит Федорова, не любит Путина. И чем же вам не нравится Платошкин в таком случае?
Важно, вот я вам скажу, в рядах у героев Великой Отечественной наверняка были люди, которые не любили Сталина. Так. Это не мешало им штурмовать Берлин и бить фашистов. В данном случае критерии отечества. Платошкин за отдачу наших территорий.
Нет. Абсолютно нет, никогда. Да, он признает он Крым, он считает Крым исключительно российской территорией. Он считает, он один из организаторов митинга против отдачи Курил. Помните год назад? Евгений Алексеевич, ну вы же врете.
Евгений Алексеевич, ну как так можно? Он конкретно призывал голосовать против территориальной целостности. Если бы его призыв был реализован народом, то в этом случае нам бы пришлось отдать территории, отменить законы по защите территории. Потому что решение народа выше. Так вот, по поводу всего остального. Вы знаете, сколько было заград отрядами взято людей в период Сталинградской битвы?
140
тысяч человек, которых направили на фронт после перевоспитания. Вот платошкинцы – это те люди, которых наш нодовский заградотряд направляет на перевоспитание для защиты Отечества.
Ой, какие воспитатели. Потому, мне, как учителю химии и биологии, очень приятно слушать, что вы воспитатели.
Я же вас не прерывал.
Евгений Алексеевич, а цифры не здесь не важны. Вы же не отвечаете на вопрос. Вы не отвечаете на вопрос, Евгений Алексеевич.
Теперь по цифрам. 80% за, а 20% против. Из них, по расчетам и нашим, и Владимира Путина, помните, он говорил на Поклонной горе про абсолютное большинство за суверенитет. Так вот, 5% враги. А 15% это не разобравшиеся. Не разобравшиеся это дураки. Поэтому мы относим платошкинцев к этим 15%.
15% населения России это дураки.
И предлагаем им разобраться и перейти на сторону Отечества. Вот и все.
Коллеги. То есть 15% населения России это дураки. Правильно я вас услышал?
Ну, разумеется, если люди голосовали против индексации
пенсии, территориальной целостности... Так, красиво, запомни вот эту минуту.
Ну, конечно, что тут...
Евгений Алексеевич, вы знаете, у меня тут даже выписано...
Конечно, дураки.
У меня тут даже выписано. Я надеялся вам как бы дать возможность исправиться, как-то покаяться, взять слова обратно, а не ставить перед фактом, что на вас уже написан донос там в комиссию по депутатской этике. Вот ваша цитата, она у меня сохранена. 6 апреля этого года. То, что народ это не понял, не поддержал в январе месяце, это глупый народ. Это прямое оскорбление всего нашего народа. Остался такой же, как в 91 году, когда радостно голосовали за ликвидацию Советского Союза, потому что им сказали, что они голосуют за его сохранение. Идиоты! Ну реально! Это ваша прямая цитата. Я не идиот
в 91 году, но это же правда.
Ну а что тут? Вы сейчас нынешний наш народ назвали идиотами. Мы обязательно рассмотрим вопрос, можно ли это подать в комиссию по депутатской этике.
Смотрите, я же понимаю, что вы будете бороться за свои американские капиталистические порядки до конца.
Причем еще раз за новый социализм движения. Как вы можете это?
Вот послушайте, идиоты и дураки те, кто принимает решения против себя. Это факт. И те люди, которые решения принимают, не народ. Народ как раз молодец, 80% за. А те части людей, персонали, которые голосуют против себя, своих интересов, голосуя против отечества и против суверенитета, конечно, идиоты. Но очевидная вещь. А как иначе?
Коллеги,
а те, кто
коллеги Михаил, послушайте меня, пожалуйста. Учитывая просто полную непримиримость ваших позиций, я думаю, что возьму на себя ответственность резюмировать все, что я тут услышал. Во-первых, я скорее категорически согласен и с Евгением Алексеевичем, и не согласен с Павлом в части приоритета международного законодательства. Никогда, никакое, как бы оно ни называлось, международное, не международное, сейчас не
полемика. Нужно в вопросе сейчас разобраться.
Разберемся, да, но просто к тому, что всегда и везде должен быть приоритет местного национального законодательства. Поэтому ни в какой формулировке я не признаю, что хоть в какой бы то ни было степени, хоть какой бы то ни было международный закон может иметь приоритет над любой бумажкой в моей стране. С чем я, конечно, категорически не согласен с Евгением Алексеевичем, это в части его эмоциональной и грубой оценки по отношению к народам. Я, собственно, всегда занимал позицию, что обобщение – это плохо. Тут спишем на эмоциональность. И с чем я, конечно, абсолютно согласен с Михаилом, что не дело решать подобные дискуссии методом запуска государственной машины, которая принуждает людей к порядку, причем порядку одной стороны. В данной ситуации я воспринимаю это так. Я видел Николая Николаевича Платошкина, я его близко знаю, я не могу сказать, что я во многом с ним схожусь во взглядах, в частности, я голосовал за поправки. А дискуссия, нужна дискуссия. Как Михаил правильно сказал, нужны полемика, живая, настоящая. Нет, Евгений Алексеевич, да, все, хорошо, я думал, вы хотите что-то сказать. На прямой связи со студией «Аврора» был депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Федоров. У микрофона был Кирилл Рычков. В сторону защиты представляли Павел Иванов и Михаил Селеликов.
Всем спасибо, всего доброго.
Спасибо, всего доброго.